Я хочу сегодня с Божьей помощью вернуться к одной теме, которую мы уже немножко говорили, но и в нашей недельной главе, в 4 главе, первый стих, Авраам зокейн боба йомим вадуйной берахес Авраам бакоэль. Буквально Авраам застарился, уже был в летах, Всевышний его благословил Авраама во всем. Однако здесь есть вот более глубокий слой понимания этого. И я начну с понятия «баба йоми». Это, об этом пишет книга Зоар. Следующую вещь. Я все-таки как я это понимаю. Есть такая песня, такая, поют она всем Хастойру. «Кем хаейну в орех ямейну». То есть мы говорим слова, о словах Тора, которые мы учим. «Кем хаейну» – это наша жизнь. «В орех ямейну» – это продолжительность нашей жизни. Есть сказано в Тилим, в 30 главе, «Хаим берацойну», то есть жизнь его воли. Когда человек связан с жизнью его, это раскрытие воли Творца, это и есть истинная жизнь. Когда то, что он, то, чья жизнь, которая его не связана с волей Творца, это не жизнь, это не жизнь. Ему дают поблажку, чтобы он не умер, чтобы сделал чего, если справился. Это поэтому мы говорим «кигэм хаей на ворохэмэйну». То есть то, что в нашей жизни мы используем на Тору, на изучение Торы, исполнение ее, это есть истинная продолжительность наших дней. Ну, всем известно, есть всегда есть какого-то продукта, у него есть всегда вес брутто и нетто. Человек может быть нетто, брутто пожить 120 лет, а нетто там может быть годик. Годик. Кстати, не так мало. Есть люди, которые гораздо, гораздо меньше нетто. Гораздо меньше. То есть, это называется «кигэм хаейну ворохэмэйну». И когда мы говорим, что Авраам зокин баба йомим, Авраам взял с собой все свои дни, это пишет Зоар, взял с собой цельные дни, то означает, что его дни были максимально использованы. Максимально использованы. Поэтому это для нас звучит как вещь, как фантастика. Наши великие мудрецы, как Вильнский Гаон, назывались самоотчетом, они дали себе отчет, куда пропала минута времени, на что она потерялась. И в наше время, почти в наше время, я еще видел людей, которые видели Хафец Хаима. Им было сейчас уже... Не знаю, ну, думаю, что кто-то еще есть. Но я видел немало людей, которые видели Хафец Хаим. Хафец Хаим сделал себе, занимался самоотчетом, с хешбон нефеш. Он считался за растраченное время. Хотя я, так сказать, с горечью, что иногда думаешь, а что я делал в эти дни? Не помню. На что деньги были потрачены? Не помню. Ну так давайте сразу эти дни вычеркнем из списка. И вдруг выяснится, что можно сказать, мы немножко моложе, чем на самом деле. Мы просто моложе. Не то, что мы стали здоровее, прочнее, полной больше силы и энергии. Но как-то реально большая жизнь, оказывается, куда-то не туда ушла. Так вот, Авраам, о нем сказано, что он взял с собой всю цель, всю цельную, все свои цельные дни. тут я хочу коснуться одной вещи. Это вещь серьезная. Как человек может полноценно использовать всю свою жизнь, так чтобы у него, все 20-30 лет, они остались его, и там все использовано лучшим образом. Каждая минута была причиной удостоиться еще заповеди, Как это может вообще быть? Я хочу как-то эту вещь объяснить. Ну, скажем так, безусловно, когда человек заучит Тору, то это может полностью большую часть его дня. Это может также, если он спит и ест, чтобы учиться больше, то тоже может полностью почти его весь день. То есть учебой он может заполнить очень много. И еще один аспект. Мы сейчас читаем книгу Брейшис. Как известно, Раши начал книгу Брейшис с того, что вообще надо было начать хумыш с Паршат Аходош Зелахем Ерош Ходоши. Почему? Что там это была первая заповедь на освящение месяца, новолетия. Новомесячие и новолетие, и там в основном это, конечно, освящение месяца, не нового года, не года, то это заповедь, которая, первая заповедь, когда надо Израиль в целом, поэтому, в принципе, надо было вроде бы начать хумыш из Брейшис, а со Шмот, не сначала, а с немножко уже продолжение. Почему? Раши говорит очень великую вещь. Тора – это наставление и указание, как жить. Как жить. А первая заповедь, которая была дана нашему народу как народу, это была заповедь «Ахудош Зелахем Рош Ходош». Вместе с это для вас, это, то есть, это начало месяца для вас. Всевышний показал тогда Моше Арону новую луну, которая только появилась на небосводе. И так начинается новый месяц. Есть вот такой очень принципиальный вопрос. Получается, что вся книга Брейшис, почти нет никаких мицвот. Давайте оставим в сторонке заповеди народов мира, Бней Ноах. Нас не касается. Те, кто считали заповеди книги Брейшис, нашли тут три заповеди. Рублодитесь, размножайтесь. Запрет есть гида на ше, связающие на сухожилие. И заповедь Брит Мила. А в остальном что-то не Тора? Нет, заповеди тут нет. Об этом пишет, есть великая книга брата родного Минского города, называется «Мамала Сатойр». Замечательная книга. Как-то много лет учили с моими учениками, раз в неделю кончили. И он там приводит от имени своего великого брата Минского города следующую вещь. Известно, написано Масехет Макот, там приводит Гмара, что есть у нас Тарьяк Мицвес, то есть 113 заповедей. И такой друж, Тора Цивара на Моше, Тора заповедал Моше, Тора это, чисто значение слова Тора, это 611, еще две заповеди получили, это первые два лечения получили от Всевышнего, получается 113. На основании этого наши мудрецы и до Рамбама, это Алхот Делот, Авсадия Гаон, Рамбам, с ним спорил Рамбан, они перечислены заповеди Торы по принципу 113. Есть много споров на этот счет. Один пробегает другого, другой третьего и так далее. Но есть одна очень принципиальная вещь, что если вдуматься вообще в целом в Тору, то есть гораздо больше заповедей, чем 712. Или просто как указание к действию, гораздо больше. В чем тут идея? Идея очень простая. И, в принципе, вокруг этой идеи наш учитель Рамбам писал великую книгу, называется «Сефер Мицвес». Что такое «Сефер Мицвес»? Рамбам изучил и объяснил, как надо считать заповеди, чтобы было 412. Это колоссальная книга. Однако с ним спорят. И Рамбан, и другие, это не... Хотя у нас сегодня более принята именно система отсчета Рамбама, но это не вещь, которая однозначна. Есть по этому поводу слова Вильнского Гаона в этой книге Маоса Тойро, который, я подозреваю, что он оспаривает этот подход к этому. Он говорит следующую вещь, что, безусловно, есть в Торе десятки тысяч заповедей. В чем это спор? Вопрос, что является, скажем, на примере стволом, а что ответвление? Что является заповедью, а что является ее частными случаями и частичными деталями? Ну, просто пример, например. А заповедь, запрещаешь заповедь не делать запретные работы в шаббат. Но мы знаем, что есть много разных запретов. Но Тора не перечисляет, нельзя пахать, нельзя перебирать. Что такое, хотя это точно это четкий запрет. Есть общество, где делать запретную работу в шаббат. И мудрецы выводят из Торы, из письменной Торы, что имеется в виду все работы, которые делались в строительстве мешкана, в пустыне и подобные. И говорит Агро, что вообще все у нас мы не знаем точно, что является как бы стволом заповеди, а основой, стержнем ее, что ли с ответвлениями. Поэтому есть много споров на этот счет. Однако Агро к этому добавляет еще одну очень серьезную вещь. Он говорит, вся Тора от начала и до конца, она вся. Это Тора – это заповедь. Если человек постигал по-настоящему глубоко Тору целиком, то каждое слово, каждая буква, он бы из нее извлек для себя практическое знание к действию. Но человек этого не постигает, такой не постигает. Не все, что нам дано в Торе, является абсолютным обязательством, как надевать тфилин и на шаббат. То, что является написано открытым текстом, это и то, что вводится из принято всеми мудрецами сегодня. Правильный вывод – это обязывает всех. А то, что человек постигает сам, другие просто не постигают, обязывает его, но это не обязывает это других. Это гро, что книга Брейшис вся полна заповедей. Полна. А просто уметь читать. К чему это говорю? Хочу объяснить очень принципиальную вещь. Когда мы говорим о том, что Авраам, он удостоился цельных дней. Вся жизнь его была цельной. Он взял с собой цельные дни своей жизни, от начала до конца. Как у человека может быть день быть цельным? Мы же говорили, что он должен учиться. Но есть время, когда он не учится, по каким-то причинам. Устал, например, не в состоянии учиться. Что он делает, кроме этого? Вот. Я думаю, что можно сказать следующую вещь. Как человек по-настоящему может исполнить Тору, когда он ее знает, постигает и умеет ее переводить на действие? Человек, который не знает, жить по воле твоего отца, его возможности очень ограничены. Он делает только то, что он знает. То, что не знает, он не будет делать, не будет. Поэтому из того же сказано, Авраам Зокин, Баба Йомим, сделает вывод, что Баба Йомим означает, что он взял свои ценные дни, источник этого, то, что он обрел Тору. Он обрел Тору. То, что мы приводили уже, Авраам Зокен, Закен, это тот, кто приобрел мудрость Торы. Именно потому, что Авраам приобрел знание, мудрость Торы, поэтому он достоился взять с собой ценные дни. Дальше говорится, «Вашем бирахет Авраам Баколь». Всевышний благословил Авраама во всем. Мы же приводили здесь не раз в разных вариациях то, что говорится в конце Масорет Кидушин, что источник благословения, который достоился Авраам, было его занятие Торой, а не что-то другое. И меня всегда гложет один вопрос, откуда это поняли наши величайшие мудрецы, наши слова являются абсолютно истиной, но понять, как они это поняли, это нам очень важно. Поэтому я хочу сказать следующую вещь, что, может быть, это объяснить так. Так сказано не просто Авраам Закен и Всевышний его благословил во всем, сказано дальше Баба Йомим, Баба Йомим. То есть того, что он взял с собой все цельные дни с собой, очевидно, что он изучал и постигал Тору. Это то, что сделало его жизнь цельной, жизнью цельного служения Творцу. Отсюда источник всех благословений. Это Тора, которая дала ему такую возможность. Есть вот такая интересная вещь. Когда мы говорим о Мишне в Кидушин, который привозит это, чтобы Авраам достался благословение в силу Тора, который занимался, то в варианте текста приводится в Вавилонском Талмуде, там не приводятся слова Баба Йомим. Просто пропуска, как пропускает то, что нас не касается вроде. И поэтому я думаю, что по пониманию Вавилонского Талмуда Авраам Зокен, то, что он привел Зокен, это закон, тот приобрел Тору, Всевышний, это было причиной благословлений. Однако в Талмуде Иерусалимском, в Иерушалме, тогда приводится версия полностью стих, Авраам Зокен Баба Йомим пришел с цельными днями, и Всевышний дал ему браху во всем. Я хочу сказать следующую вещь, что по Иерушалме хочу сказать, что да, Авраам удостоился взять с собой свои цельные дни в силу Торы. В силу Торы. И в том, что, то есть, когда мы видим, что взял с собой свои цельные дни, как бы все дни его жизни были приняты цельно Всевышним, как некоторое совершенство. Из этого мы выводим, что Авраам полноценно овладел знанием, пониманием Тора. Потому что если это было бы не так, то это практически невозможно, чтобы они были ценными. Хочу сейчас коснуться одной принципиальной вещи. Мы просим Всевышнего в второй брахе перед Криат Шма просим Всевышнего помощи исполнить «Коль диврей талмуд торосаха бахра» все. Что такое «диврей талмуд торосаха»? Мы просим Всевышнего исполнить все то, что мы можем постичь и постигаем в Торе. Это понятно, что есть много уровней понимания Торы. И этому соответствует также много уровней исполнения. да, есть буква закона обязательная для всех, но есть также то, что человеку настаивается исполнить, если он это постигает. А нет, он этого не обязывает. Но это требует от нас, это называется Талмуд Тойро. Что такое Талмуд Тойро? Известно, что христианская цензура очень не любила слово Талмуд. И даже когда они не сжигали Талмуд, а его часто сжигали во Франции, в Италии, в Испании, даже когда они сжигали, то были периоды, когда было, слово Талмуд было запрещено их законами. Поэтому оттуда появилось название ШАС. Потому что они это слово чрезвычайно не любили. Поэтому есть у нас много еще исправлений цензора в наших текстах, в наших книг. Места просто совершенно очевидные. Там в одном месте написано место Талмуд Ломар, ШАС Ломар. Видел кто? Просто цензор исправил.
Цензор откуда все это знал?
Был выкрест? Откуда? Или может какой-то... Не еврей знал, еврей-то знал.
А эти местные лидеры, они...
Секундочку, это сейчас не наша тема. Давайте просто вычеркнуться поймем. Неспроста слово Талмуд ненавидели. Неспроста. Талмуд — это не название книги. Талмуд — это название процесса учебы. Талмуд — это означает глубокое изучение, используя все силы нашего тела, нашего духа, нашего разума, постичь глубину Тору Всевышнего. Истинное постижение воли Творца возможно только если человек углубляется и трудится постичь глубину воли Творца. Надо просто немножко вещь понять для себя. Нет, у нас нет меры оценить величие Творца. Это величие, он хочет им одарить и нас. И в частности, где мы, да, можем коснуться этого величия, это пишет Рамхаль в книге Дер Хашем, это в его Торе. Это точно так же, как Всевышний, нет ограничений, так Тора его чрезвычайно не ограничена. Ну, сказал бы, вот, из книги все написано, я скажу даже более того, у меня есть карточки такие, компьютеры, там написано буквально все Тора. Написано. Это знаки. Эти знаки надо уметь прочитать. Надо понять, почувствовать тот свет, который за ними хранится. Это свет, который нам, для нас, это раскрытие воли Творца. И потом пишет Рамхаль в своей книге Дер Эцхайм, когда человек читает, вдумывается, то в словах Торы уже большой свет. Он практически не виден, когда мы над ним не работаем. Мы трудимся, читаем, повторяем, вдумываемся, еще раз читаем, повторяем, еще раз вдумываемся. То этот свет начинает проявляться, на нам светить. Мы хотим удостоиться брахи. Истинная браха, источник ее, мы же Гринас говорили, сказал Раши, какой сей, то называется Амала Тора. Трудится над Торой, он раскрывает свет Торы, постигает глубины замысла Творца в Торе. Это источник брахи. Поэтому, если мы хотим удостоиться брахи во всем, путь к этому – это не почитывать лежа 5 минут в день или даже полчаса что-то из Торы. Это путь труда над ней. Так как тогда мы постигаем волю Творца более цельно, более глубоко. И это то, что нас приводит к действию, к исполнению и постижению воли Творца во всем. Это источник всех благословлений. Хаим Берацойна. Всего хорошего.